Добрый день. Вы слушаете и смотрите подкаст «Титры прошли». Здесь мы рассказываем про кино и пытаемся разобраться не только в том, что есть на экране, но и в том, что стоит за кадром и в экономике кино, в частности. Ну а сегодня «Титры прошли» в фильме, который посмотрел Антон Долин. Он у нас в студии в Каннах. Антон, приветствую.
Привет, привет.
Спасибо большое, что вы нашли время здесь, в Каннах, где, понятно, время у каждого стоит очень дорого. Больше сотни фильмов представлены здесь, и посмотреть все просто невозможно. Поэтому давайте сразу к сути. Вот мы находимся сейчас на пятом дне фестиваля. Есть ли уже тот самый фильм, за которым вы бы хотели сюда приехать и который бы вы хотели пересмотреть?
Конечно. Эти фильмы обязательно появляются на каждом Каннском фестивале. Просто обычно это случается дню к третьему, четвертому. А вот в 25-м году, в котором мы сейчас с вами живем и разговариваем, произошла такая редкая штука. В первый же день конкурсных показов, после чудовищного, разочаровывающего, совершенно пустого фильма «Открытие», выбранного совершенно неизвестно за какие заслуги, чтобы там не говорили дирекции фестиваля, отборщики, два первых конкурсных фильма оказались очень сильными, при этом совершенно противоположными, даже в том отношении, что один из них, немецкая картина «Звук падения» режиссерки Маши Шилински, полностью этот фильм посвящен женскому и девичьему опыту и состоит из огромного количества голосов в кадре и за кадром женских, а другой, снятый украинцем Сергеем Лазницей, «Два прокурора», фильм, в котором женщин практически нету вовсе, это только мужские голоса. И в обоих случаях это разговор о наследии 20 века, который откликается сейчас в веке 21. То есть это совершенно противоположные разные фильмы, в то же время они забавно находятся друг с другом в диалоге, и я сразу, конечно, вновь думаю, каждый год мне эти мысли приходят в голову, о мастерстве каннских отборщиков. Это мастерство не столько в том, чтобы всех удовлетворить и отобрать те фильмы, которые наибольшее количество людей сочтет хорошими, да, что бы это ни значило. Все очень субъективно, и всегда найдутся картины, которые вызовут у кого-то недоуменно поднятые брови, у кого-то просто ярость со словами, как такую дрянь могли взять. Но мастерство отборщиков в том, чтобы комбинировать фильмы, соединять их вместе, обнажая некие внутренние рифмы, созвучия стилистические, тематические, и в том, чтобы дать прозвучать времени, в котором мы находимся, через картины, действия которых часто разворачиваются в прошлом. Эти две картины мне очень понравились. Я уже сейчас знаю, что и «Звук падения», и «Двух прокуроров» я непременно в более спокойной обстановке уже после Канн буду пересматривать, вне зависимости от того, получат они награды или нет.
Давайте вот поговорим про фильм именно режиссерки Маши Шилински, немецкий. Там история четырех, получается, поколений, даже не поколений, а четырех семей, которые жили на одной и той же ферме. Фильм, по крайней мере, для меня был показался очень красивым, то есть операторская работа, там это абсолютно отдельный восторг и искусство. Вот этот фильм все-таки достаточно сложно пересказывать, на мой взгляд, и вообще сложно понимать, скажем так. Вот если бы вы этот фильм пытались как-то объяснить, скажем так, или не объяснить, а проговорить про него, то что бы вы сказали?
Мне кажется, что есть фильмы, которые не устроены для того, чтобы рассказать некую последовательную историю. Не значит, что у «Звукопадения» нет сюжета. Просто фильм длится больше 2 часов, и только к последним 15 минутам у тебя складывается пазл. Ты понимаешь, что в каждой из 4 историй, рассказанных непоследовательно, а вперемешку, что там именно произошло и как все эти семейства связаны. Это фильм, который требует от зрителя, а в Каннах это очень трудно требовать, несмотря на то, что аудитория подготовлена, предельной концентрации. Его надо смотреть очень внимательно. Вот бывает такое. Это не, совершенно не про каждый фильм это так. Вот, допустим, есть картина, многим понравившаяся, а другим не понравившаяся, разделившая публику под названием «Сират» Оливера Лакса. Испанский режиссер, работающий в том числе во Франции. Этот фильм он снял в Сахаре. Вот. И этот фильм, можно на него медитировать, можно отвлекаться. Ну, там есть 2-3 момента, которые лучше не пропускать, но в целом все понятно, даже уже минут через 15, как этот фильм устроен. А есть картины такие, как «Звук падения», перенасыщенные, которые надо смотреть дико внимательно. И тогда будет понятно, что это такой фильм бытия, фильм текущей жизни, как, не знаю, «Древо жизни» Терренса Малика, тут побеждавший, или как «Зеркало Тарковского», или как «Амаркорд» Феллини. Но он отличается от всех подобных картин, потому что когда я стал перечислять их для себя, вот эти фильмы-референсы, я понял, что все они сняты только мужчинами, о мужском опыте исключительно. А когда речь идет о женском опыте, все иначе. Ну вот буквально, что женщина в обществе мужчин, патриархальном, конечно, именно такое общество, например, Германии перед Второй мировой войной, женщина обычно молчит и наблюдает. Она не является актором даже собственной судьбы. Но при этом у нее есть не меньше мыслей, чувств, чем у мужчины, который действует. Как вот эти вот мысли и чувства наблюдателя, иногда пассивного или вынужденно пассивного, передать на экране? То есть этот мир должен быть очень интроспективным. Он должен быть все время на границе между воображением, чувствами, мыслями скрытым и тем, что происходит как бы на самом деле, между реальным пластом и реальным. То есть язык фильма в каком-то смысле предопределен его героинями, женской оптикой. Это не то, что Маша Шилинская так выпендривается и пытается показать, как она здорово разными кинотехниками владеет, хотя здорово владеет. И мне показалось, что эта картина, которую, конечно, уже обвинили в чрезмерном формализме, она на самом деле очень глубокая, и ее, да, изысканный и местами безумный, и очень такой вызывающий сложный киноязык не просто так, не чтобы показать «я умею и это, и то», а для того, чтобы что-то важное сказать. Что важное в данном случае, что существует, когда есть этот патриархальный мир полный насилия, пропитанный смертью, женский взгляд таит в себе возможность милосердия, прощения, понимания вообще жизни вне парадигмы насилия, что эта альтернатива существует. Просто пока история развивается так, как она развивается, этой альтернативе не дали возможность править балом. Ну и непонятно, дадут ли, конечно.
Антон, очень интересно, когда вы говорите про этот фильм, был вчера и другой фильм на показе в параллельной программе «Особый взгляд». Кристен Стюарт, «Хронология воды». Всего лишь 3 показа, вы его успели посмотреть?
Успел, мне кажется.
Он озвучен с тем, что вы дальше.
Абсолютно, можно сказать, ровно то же самое. И что такой истерический язык фильма «Хронология воды» Кристен Стюарт тоже говорит о специфике женского опыта. Это еще и по реальным мемуарам конкретного человека поставлено. Хотя, как я понимаю, Кристен Стюарт для своего сценария очень авторски все это переработала. Ну, в отличие от «Звукопадения», мне сам язык фильма Кристен Стюарт был совершенно не близок. Это такой какой-то токсичный инстаграмно-тиктоковый язык, клиповый, да. Ничего я не имею против в теории, просто мне тяжело это воспринимать. И за этим для меня в конечном счете история не выстроилась. Возможно, потому что она, как режиссер, этого не сделала. Возможно, просто я, как зритель, для меня это слишком чужеродный тип языка. Но я согласен с тем, что та же ситуация, та же проблема непроговоренных, не звучавших женских голосов приводит к рождению подобного кино.
Маша Шилинская, поправьте меня, если не прав, но это ее первый фильм, который она представила в Каннах. И то же самое, конечно, можно сказать и про Кристен Стюарт, хотя у нее за спиной большая карьера именно актрисы. Вот когда здесь представляют первые фильмы, которые могут получить золотую камеру, отличаются ли они как-то от тех фильмов, которые мы видим уже от именитых режиссеров? Может быть, ожиданиями какими-то по-другому они воспринимаются для вас?
Ну, ожиданиями они точно отличаются, потому что ты ничего или почти ничего не ждешь от фильма режиссера, который как режиссер тебе еще не знаком. Вот. Я вообще за собой это обнаружил, наверное, это старость, что если в первые лет там 10, а у меня 26-й фестиваль Канн, я, как почти все, кого я здесь встречаю, и в особенности более молодые коллеги, спрашиваю, чего ты ждешь? Я жду, вот надо посмотреть этого, этого, этого. Ты называешь своих любимых режиссеров, естественно, ты едешь посмотреть на них. Сейчас мне всегда интереснее всего имена, которые ничего мне не говорят. Я сюда приезжаю, ну, конечно, я не дошел еще до такого радикализма, чтобы смотреть только дебюты и игнорировать именитых режиссеров. Мне просто надо о них писать. Вот, и всем они, конечно, интересны, я не могу пройти мимо. Но я на каждом фестивале жду каких-то открытий. Вот Маша Шилинская для меня такое открытие пока что в Каннах. Но фестиваль еще даже до середины не докатился, я надеюсь, оно не последнее, и будут другие открытия. Ну вот, как минимум, это есть. Ну вот, я видел еще фильм «Земля тростника» Ритленд в «Неделе критики». Это тоже дебютант из Нидерландов, я даже сейчас навскидку не вспомню фамилию, но потом, конечно, придется ее выучить. Тоже очень талантливый человек, очень интересное кино, совершенно самобытным киноязыком. Вот, я думаю, что и другие какие-то открытия будут. Потом кому-нибудь дадут золотую камеру, справедливо или нет. Возможно, это будет фильм, который я пропустил, и надо будет потом его наверстывать. Такое тоже часто со мной случается. Поэтому вот это очень как-то вдохновляюще. А как раз груз ожиданий, в особенности, когда за месяц до фестиваля объявляют программу, ты уже заранее знаешь, что ты будешь обожать фильм режиссера X, но ненавидеть фильм режиссера Y, это очень давит и очень, конечно, мешает чистому восприятию.
Раз мы начали говорить про ожидания, про обманутые ожидания, мне хотелось бы говорить про Эддингтона, которого вчера прошла премьера. Он вызвал очень большую полемику именно в кинематографическом сообществе, среди кинокритиков, потому что, с одной стороны, там очень звездная команда, действительно, там и Эмма Стоун была, и можно перечислять имена долго, но при этом как будто бы фильм недокручен в каких-то моментах. Вот что вы именно про него думаете?
Мне кажется, что это скорее неудача, но очень амбициозная. Некоторые неудачи стоят иных побед. Потому что мастер хоррора Ари Астер, который, начиная с предыдущего фильма «Бо боится» или «Все страхи Бо», пошел в чистый эксперимент и просто ушел от жанра как такового, он попробовал написать и снять фильм, как бы вестерн, как бы, потому что, конечно, вестерн, в который действие происходит в 2020 году, это не совсем вестерн априори, да, о ковиде и о тех изменениях политических, которые, начиная с ковида, и в том числе по причине ковида, происходят с Америкой и с миром. То есть это настолько глобальная тема, что какой-то фильм не сними, ты эту тему в фильм не запихнешь. А он попытался. Вот мне нравится сама эта цель, хотя не все получилось. Я сделал лично раздражающий жест многих, а мне очень нравится этих многих раздражать, как, видимо, Ари Астеру, по отношению к этому фильму. Вот есть картины, которые вроде бы, они специально даже сделаны, чтобы ты их полюбил или возненавидел, чтобы ты их защищал или презирал. И в нашей, ну, я участвую в жюри журнала Screen International.
Вот у нас тут он лежит как раз, мы можем
Да. Там у нас пятибалльная система оценок, ну, самое большое это 4 звездочки, а ниже одной звездочки есть еще такой крестик. Это значит, что совсем кино прям не удалось. И, конечно же, у Эддингтона есть и крестик от одного из коллег. Вот. Так вот, короче говоря, обычно такие фильмы получают высшую или низшую оценку. Фильм «Сирата» Оливера Лакса точно так же устроен. Я двум этим фильмам поставил оценку среднюю. 2 звезды. Ну, вот в советской системе это тройка. Для меня что такое тройка? Это не фильм, в который я влюбился или который я презираю и считаю, что его надо отменить и не надо было показывать. Это фильм, в котором есть сильные стороны, который очень амбициозный, но который не во всем получился и что-то в нем не так. Я те же оценки ставил, например, в прошлом году Эмилии Перес и Аноре, которые, опять же, вызвали либо восторги, либо какие-то крики, что уберите это подальше, это дрянь. Мне кажется, что фестивали... Они рождены как институция для того, чтобы такие фильмы, как Эддингтон, здесь показывать. То есть фильм здесь абсолютно уместен. Если кого-то он взбесил, это хорошо. Но, возможно, опять же, в силу возраста я столь ярких эмоций не испытал. Испытал только местами разочарования, местами скуку или легкое раздражение на то, что никак он не может дойти до дела. Вот это вестерн, который длится 2.5 часа. И я посмотрел на часы, первые выстрелы звучат через 1.5 часа. И ты не то, вот нельзя сказать, что они неожиданные, потому что ты с первых кадров знаешь, что они рано или поздно прозвучат. И вот они не звучат, они звучат. Думаешь, ну сколько можно? Так, с моей точки зрения, быть не должно. То есть фильм должен обманывать ожидания, но более продуктивно.
Давайте поговорим про еще один фильм, который мы уже упомянули, на котором мы не можем подробно не остановиться. Это, конечно, «Два прокурора» Сергея Лозницы. Вы этому фильму и фильму Ишелинский поставили 4 максимальную оценку. Фильм Сергея Лозницы, напомню, это история про советские репрессии, про 1939 год, про самый их разгар. Там играют 2 прокурора, это Александр Филипенко и Александр Кузнецов.
Это Александр Кузнецов и Анатолий Белый.
Анатолий Белый еще там.
Да, Анатолий Белый играет прокурора Вышинского, а как раз Филипенко играет 2 роли. Это узник тюрьмы и попутчик в поезде. Ни один из них не прокурор.
Александр Кузнецов играет младшего сотрудника прокуратуры.
Брянской прокуратуры,
да.
Прокурор по надзору.
Вот здесь даже интересно, да, получается, прокурор-то на самом деле уже даже не 2, а практически 3 в этом фильме. Давайте вот на него остановимся. Он получил очень теплые здесь приемы иностранные критики. Говорят, что вот так по-ледяному показали советскую реальность. Как вы считаете, такой фильм в наше время, сейчас, в 25-м, уместен? Или мы возвращаемся все время к той истории, как будто бы, которую уже разобрали?
Да не разобрали мы ее. Сейчас происходит рестолинизация России жуткими темпами. Я всегда обращаю внимание невнимательных на то, что предыдущий указ, не помню, или какое-то там еще решение Путина перед вторжением в Украину в феврале 22 года, это было решение о закрытии общества «Мемориал», которое занимается борьбой со сталинскими репрессиями. То есть это прямо связанные вещи. В день премьеры двух прокуроров в Каннах в Москве на станции метро «Таганская» открыли закрытую в 66 году реконструированную скульптурную композицию со Сталином.
Там жуткая абсолютно картина. Да.
Ну как можно говорить, что это не актуально? Это сверхактуально. Без Сталина невозможно понять Путина. Ни войну, ни репрессии, происходящие в России, ни цензуру. Вся эта практика напрямую восходит к сталинским репрессиям. И если бы мы выучили этот урок, то тогда бы мы бы не наступали на те же самые грабли. Мы как Россия, как народ, как страна, как государство. Поэтому, любой упрек в неактуальности я отметаю. Если и есть те, интеллектуалы, которые настолько рафинированно начитаны и искушены в истории, что они все об этом знают, то они могут этот фильм счесть действительно неактуальным. Но, возможно, он снят просто не для них. С другой стороны, фильм же это не просто заявление. Это не то, что Сергей Лозница стоит здесь на круазет с плакатом «Долой Сталина» вместо плаката «Долой Путина». Это художественное произведение. И мы знаем все про художественные произведения, что метафора работает сильнее, чем прямое высказывание, как правило. Прямое высказывание считывается исключительно как фиксация реальности, как некий политический стейтмент. А метафора, она заходит со спины и ножом в спину или пыльным мешком по голове вас сбивает с ног. И тут метафора, конечно, да, из очевидных, но что же делать, когда сама реальность на этой очевидности настаивает?
Есть еще один фильм, это Кирилла Серебрникова «Исчезновение Йозефа Менгеля». Он тоже, как будто, судя по сюжету, по крайней мере, созвучен. То есть это уже про вот ту реальность, про тех фашистов, которые сбежали в Аргентину. Мы его пока не можем с вами обсуждать, я просто объясняю это нашим зрителям, потому что я его лично пока что не видел. Премьера состоится через несколько дней, поэтому его мы, к сожалению, пропустим. Но давайте вернемся немного теперь вообще к тому, насколько этот фестиваль политический. Потому что мы видели, во-первых, на сцене, конечно же, много заявлений против Дональда Трампа. Роберт Де Ниро тоже высказывался. Вчера мы видели на примере фильме о Бона, там буквально стояли украинские солдаты и высказывались именно в поддержку Украины, практически открыто организаторы. Вот насколько действительно этот фестиваль можно назвать, учитывая то, что здесь еще много фильмов и про газу, скажем, в параллельных программах, насколько фестиваль можно назвать действительно одним из самых политически настроенных и таких острых за последние годы?
Да почему за последние годы? За все время существования. Каннский фестиваль самый политический из всех. Первым фестивалем из ныне живущих был Венецианский. Ну и, как вы понимаете, он первый свой пик популярности пережил при фашистах, при Муссолини. И там фильмы, в том числе советские, и фильмы Лени Рифеншталь получали там медаль Муссолини.
Каннский фестиваль... Канны были ответом на это.
Конечно. То есть Канны, когда Каннский фестиваль придумали, за год до начала Второй мировой войны, но не успели провести, провели уже после войны, его придумали как антифашистский, то есть сугубо политический жест. И он никогда не переставал быть политическим. Не было ни одного года. То есть были годы, когда здесь были фильмы о политичных режиссерах, которые защищали свою аполитичность, что является тоже политическим выбором. Были случаи, когда жюри, так или иначе, совершая политический выбор, награждали или, наоборот, не награждали демонстративно какие-то картины. Это бывало. Но это только подчеркивает то, что от этой политической судьбы Канны никогда не могли уйти, потому что она была прописана в программном коде этого фестиваля, в ДНК. Канны вне политики – это нонсенс, это абсурд. И когда плохо знакомые с историей вопроса, например, россияне, я такое слышал не раз, говорят, это политизированный фестиваль, тут только политика и нет кино. Окей, но этот фестиваль, который открыл для мира, таланты там... типа Бергмана, Антониони, Скорсезе, Кубрика, нет, не Кубрика, Копполы точно, там, назовите вообще любых режиссеров, каких хотите, он всегда был политическим. И благодаря, в том числе, этой политической адженде, он и оставался на авансцене мирового кинематографа и продолжает оставаться.
Но при этом, когда здесь в кулуарах, по крайней мере, говорят, что многие фильмы, которые тут показали или которые тут покажут, они уже в Россию куплены, и так или иначе в России на экраны выйдут. Нет ли здесь какого-то такого двойного месседжа, что ли, что мы продолжаем как бы занимать политическую позицию, яркую, безусловно, но при этом кино продолжает продаваться, в том числе и на российский рынок?
Но это же рынок. Не может ни правительство Франции, ни дирекция Каннского фестиваля помешать людям, которые сняли фильм, вложили в это деньги, эти свои деньги отбивать, показывая картины на территории России. Можно считать это морально сомнительным выбором. Ну, если считаете, бойкотируйте фильмы, бойкотируйте этих продюсеров, не ходите на них. Но дух демократии французский, я полагаю, запрещает, да, как когда-то было сказано в 68 году. Нельзя взять и запретить, сказать, вы не имеете права в Россию это продавать. А люди, которые продают, я с некоторыми из них общался, и у них очень разные позиции. Одни говорят, мы продаем наши фильмы, потому что мы не занимаемся политикой, у нас бизнес. И, ну, можно, опять же, презирать эту позицию, но, несомненно, она существует. Сегодня мы видим, как президент Америки эту позицию занимает. А другие говорят другое, и поди поспорь с этим. Они говорят, наш фильм антитоталитарный, он свободный. Мы хотим, чтобы вы показали в России. Это наша борьба с путинской системой. И мы знаем, что наши прокатчики, хоть они этого открыто и не скажут, они придерживаются той же точки зрения. Это наша борьба с путинизмом. И даже если ты скажешь, что ваш фильм будет показан в России цензурированный, они говорят, лучше так, чем никак. То есть кто-то считает лучше никак, чем так.
Ну, это про Нору в том числе.
А кто-то считает лучше так, чем никак. И все. Где та истина, которой кто-то может обладать, чтобы с полной уверенностью сказать, нет, вы должны делать это, не должны то. Не знаю, где это Иисус Христос с карающим мечом и факелом в другой руке, но это точно не я.
Очень интересно, как то, что здесь публично говорится именно на эту тему, и то, что говорится за кадром, как эти позиции порой отличаются у тех людей, с которыми я, по крайней мере, успел на эту тему поговорить, из-за продакшенов, скажем так.
Как всегда и везде. Ничего здесь нету нового, это прискорбно, но искать какую-то белопальтованную принципиальность там, где речь идет о кинобизнесе, о большой индустрии, о деньгах, не сомневайтесь, даже фестивальное кино — это деньги. Ну, это просто нелепо. Конечно же, этот мир пропитан цинизмом, и нам просто остается надеяться, что этот цинизм больше свойствен продюсерам и продавцам, чем, собственно, авторам, сценаристам, режиссерам, тем, кто, опять же, хочется верить, защищают идею от души, а не занимаются торговлей и заработком. Исключительно.
У нас осталось буквально несколько минут, и хотелось бы вот к последней большой теме, но кратко, по крайней мере, обратиться в жюри, точнее, президент жюри этого года, ваша любимая актриса, да и любимая актриса многих здесь во Франции, Жюльет Бинош. Как вы думаете, как это повлияет на то, что будет выбрано? Есть ли каких-то сюрпризов в итоге от главных номинаций?
У Жюльет Бинош очень хороший вкус. Это, кстати, не всегда выражено в ее стиле, да, много об этом, ну, я не так сильно в этом разбираюсь, много я слышал критики за последние, там, 20 лет того, что она на какую-то красную дорожку, что она возмутительно выбрала наряд и неправильный макияж. Но вот в кино она понимает очень хорошо, я с ней не раз общался, и у нее совершенно блестящий вкус, и в ее очень большой фильмографии крайне мало провалов и просчетов. Наоборот, начиная с первой роли в фильме «Годара», а затем сразу у Леоса Каракса, и после этого и Фил Кауфман, и Энтони Мингелла, и Кшиштоф Кислевский. Я вообще не знаю, есть ли хоть одна актриса, ну, может быть, Катрин Денев, но это предыдущее поколение, у которой такой послужной список. Она понимает в хорошем кино. Всегда понимала. И когда единственный раз на моей памяти она возглавляла жюри большого фестиваля, это был Берлинский фестиваль, она наградила фильм «Надава Лапида», кстати, участника и этого года, но только не в основном конкурсе, с фильмом «Да» израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы». И это было очень смелое решение, это был самый провокативный там фильм. Понятно, что когда фильм получает какой-то золотой приз, проходит полгода, год, и весь мир с этим смиряется. И фильм как бы обычно причисляют с этого момента к классике. Вот это уже теперь классик. Понимаю. Но в момент, когда этот фильм награждается, иногда никто поверить не может, что такое может произойти, что вот такое кино запишут в классике. Надо обладать определенной некоррумпированностью взгляда, очень хорошим вкусом для того, чтобы такой жест совершить. Как минимум однажды на моей памяти Жюльет Бинош его совершила. Я очень хочу верить, что в этом году мы увидим здесь что-то подобное, потому что последние несколько лет пальмы, присуждаемые в Каннах, меня скорее разочаровывали. В том числе в прошлом году, когда наградили «Анору», на мой взгляд, фильм чрезвычайно компромиссный, очень консервативный. Это моя главная к нему претензия, на самом деле, художественная. Вот. А в этом году у меня, конечно, нет никаких фаворитов.
Мы еще не все посмотрели.
Конечно. Но я всегда за Сергея Лазницу. Он прекрасный радикальный режиссер, никогда не получавший за свои игровые фильмы никаких значительных наград. Пора уже это сделать. И я всегда, даже несмотря фильм за Джафара Панахи, потому что мне кажется, что просто из участников конкурса этого года он и братья Дарден — это самые крупные художники. Вот. Но у Дарденов есть две пальмы, может быть, и хватит, а у Панахи никогда пальмы не было.
У меня одно сожаление, что вот эти дискуссии жюри, которые за закрытыми дверями проходят, мы их, к сожалению, никогда не услышим, потому что это все под большим секретом проходит.
Зато это позволяет нам сохранить интригу, и это делает фестиваль интересным.
Спасибо большое. Антон Долин, кинокритик, сегодня был в гостях. Я напоминаю, что наш подкаст называется «Титры прошли». Ставьте лайки, подписывайтесь, и будем продолжать говорить с теми, кто понимает о кино на Каннском фестивале.
Пока-пока.